Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о смысле многодневных церковных постов и в том числе Великого Поста. В массовом сознании само понятие «пост» связывается в первую очередь с неким самоограничением, а кто-то скажет «с запретом». Нельзя есть то-то и то-то, нельзя предаваться увеселениям и так далее. На это верующий мог бы ответить, что «нельзя» — неверное слово. Никто извне человеку ничего запретить не может. Но человек может сам для себя увидеть смысл в том, что можно обозначить другим словом — воздержание. На эту тему наш следующий сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Воздержание. Знаменитый английский писатель Честертон как-то задумался над причиной неприходящей популярности книги «Робинзон Крузо». Одна ли романтика приключений и борьбы за жизнь так вдохновляет человека? Ответ Честертона весьма необычен.
«Эта книга будет жить вечно, потому что она воспевает радость пределов. Робинзон Крузо – человек на маленьком островке с немногими пожитками, спасенными из моря. Лучшее в книге – список спасенных вещей. Опись, величайшая из поэм. Кухонный нож становится сокровищем, ведь море могло отнять и его. В праздные или тяжелые минуты полезно взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как она обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но еще лучше помнить, что все вещи едва уцелели, все спасено от крушения. Каждый, родившийся на свет, пережил ужасное приключение. Он мог не родиться».
Есть одна существенная разница в том, как воспринимает мир современный человек и человек до индустриальной эпохи. Наш современник, как правило, потребитель. Хотеть и иметь стали понятиями, которые во многом определяют содержание жизни. Будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Ведь один раз живем. Такова простецкая философия потребителя. Но вот парадокс. Именно там, где создаются наиболее благоприятные условия для жизни в свое удовольствие, в странах с самым высоким уровнем жизни, самый же высокий процент самоубийств и психических заболеваний. Что это? Пресыщение хорошей жизнью? А разве жизнью можно присытиться? Мы давно перестали задумываться над тем, нужен ли нашей жизни комфорт. Ответ вроде не вызывает сомнений. Но стоит открыть какую-нибудь сказку, как уверенность в правильности нашего ответа улетучивается. В сказке всегда говорится:
«Ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь «корова».
Или
«ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей луковицу».
Мечта всегда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если что-то одно запрещено. Открыл ларчик – разлетятся беды. Забыл слово – погибли города. Зажег лампу – улетит любовь. Сорви цветок, и люди обречены. Съешь яблоко, и пропала надежда на Бога. Такова радость человека. Счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто не понимая, почему этого делать нельзя. Вот, оказывается, почему комфорт поглотил ключ к нашему счастью. Мы забыли, что наша жизнь и все, чем мы ее наполняем, ценны лишь в той мере, в какой они стоят нам усилий, борьбы и труда. Не то, что получаем, действительно дорого для нас, а то, что отдаем. Отнимите у жизни усилия, борьбу и труд, и как бы вы ни сделали жизнь богатой удобствами и даровыми благами, вы отнимете и весь интерес, и всю ценность ее. У комфорта, этого притягательного и коварного спутника современности, есть серьезный враг – воздержание.
Дом бедняка, как детская рука. Что нужно взрослым, ей того не надо. Жучок усатый, веточка из сада, голышек из ручья, песка прохлада, пивуньи раковинки, ей услада.
Умение довольствоваться малым у всех народов считалось едва ли не главным признаком мудреца. Но в воздержании есть еще одна глубина, и эту глубину знает вера. Вся трагическая история грехопадения началась именно с невоздержания. В раю было все, что доставляло счастье человеку, но это было счастье под условием. Не нарушай запрета, не подходи к древу познания добра и зла. Это и было воздержание, как принцип человеческой жизни, принцип подчинения низшего высшему, материального духовному, человеческого божественному. Но соблазн победил. Стремление испытать неизведанное, стать богами помимо Бога, оказалось сильнее доверия и любви к своему Творцу. И Ева ела запретный плод и дала Адаму, и он ел. Только вот богами не стали, а увидели свою наготу. Отныне плоть царствует над духом, отныне Богом становится удовольствие. В религиозной жизни особо выделенным периодом воздержания является время поста. Постящийся воздерживается не только от тяжелой пищи, но и от развлечений, ненужных удовольствий, всего, что тянет душу вниз, к земному. Пост по-иному организует жизнь человека, освобождает ее от несущественного, лишнего, способствует раскрытию лучших качеств человеческой души.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Пост – это мост. Так озаглавлена беседа архимандрита Виктора Мамонтова. И этот заголовок, думаю, не особенно нуждается в комментариях. Давайте просто послушаем фрагмент этой беседы.
В дни Великого Поста после литургии я спросил девочку, что такое пост. Все молящиеся, возможно, подумали, что может ответить ребенок, который еще рассуждать не умеет, на такой сложный вопрос. Они были удивлены, услышав ответ. Пост – это мост. Ответ был точный, и не потому, что ребенок думал об этом. Ему было дано свыше. Пост – это действительно мост, духовный мост, соединяющий человека с Богом. И это соединение возникает тогда, когда человек очищает свое сердце покаянием и молитвой. Грех всегда преграда между человеком и Богом, но когда он исчезает, возникает этот духовный мост. Пост – время, которое нужно максимально посвятить углублению в себя. Из Священного Писания мы знаем, что нет человека, который был бы безгрешен. Но тот, кто в духовной жизни попытается в точности следовать заповедям Господним, встретит свою несостоятельность и неспособность. Здесь большая разница между христианином и неверующим человеком. И христианин тоже имеет свои немощи и совершает грехи и проступки, может быть, так же, как и человек неверующий. Но преимущество христианина в том, что он всегда ходит перед Богом и всегда бывает судим Словом Божьим. А для человека неверующего грех – это только поступок. Если это грехи какие-то неявные, невидимые для других людей, для него это обычное дело, даже иногда бывает нормой. Христианин всегда может, должен сознавать свои проступки, свои грехи, приносить о них покаяние, стремиться к лучшему. А человек неверующий этой возможности лишен. Время поста дано для того, чтобы мы могли заглянуть в глубину своего сердца, по-новому взглянуть на Слово Божие, увидеть себя как в зеркале, насколько мы не соответствуем тому, чего Господь от нас хочет, к чему мы призваны, и устремиться к лучшему. Всегда приходится напоминать тем, которые об этом спрашивают, что покаяние — это не копание в грехах, это всегда устремление к лучшему. Если человек постоянно будет сосредотачиваться на своих грехах, это не сделает его лучшим, а может только отравить его жизнь и ввергнуть его в уныние и в бездействие. Это самое худшее, что может быть. Духовная жизнь — это творчество. В искусстве нет предела, достигнув которого человек может сказать: «Все, мне стремиться больше ни к чему не надо». Если он так скажет, то это его конец. Это относится и к христианину. Мы всю жизнь должны идти ко Христу, который дал нам образ для подражания. Пост дан нам для того, чтобы мы, увидев свое несовершенство, свое духовное безобразие, при этом увидели, насколько прекрасен Господь и насколько мы должны, устремляясь к Нему, тоже просвещаться, освящаться и делаться более совершенными. В 41-м псалме есть прекрасный стих, где пророк уподобляет человеческую душу оленю. В синодальном переводе этот стих звучит так: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Стих 2. Древние толкователи считали, что олени, когда пасутся, вместе с травой поглощают множество мелких змей, яд которых начинает вызывать у них сильную жажду, и они бегут к воде, чтобы утолить ее. Это прекрасный духовный образ, который можно приложить к духовной жизни. Ядовитые змеи – это те пороки, грехи, несовершенства наши, которые потом начинают терзать наш дух, и нам непременно нужно утолить жажду из источника живой воды. Поэтому мы должны к нему стремиться, как к живительной струе, которая только одна может избавить нас от этой греховной отравы.
Это была аудиоверсия беседы архимандрита Виктора Мамонтова под названием «Пост – это мост». А вот еще одна короткая реплика духовно-опытного пастыря игумена Никона Воробьева о смысле поста. Давайте послушаем.
«Постящиеся, братья, телеснее постимся и духовно. Для больных, немощных и старых нет телесного поста, да и вреден часто. Надо сделать ударение на душевный пост, воздержание зрения, слуха, языка, помыслов и прочее. Это будет истинный пост, полезный всем и всегда. Силы так нет. А пост телесный и утомление тела и вовсе не дадут силы для духовного делания. Желаю вам здоровья и разума духовного. Я сказал проповедь о посте, развил мысль о необходимости воздержания телесных чувств. Через них, особенно зрение и слух, захламляется душа. Этот хлам во время молитвы оживает и не дает сосредоточиться. Если будешь импровизировать, то очень выгодно и полезно подчеркнуть эту сторону поста. Также надо подчеркнуть необходимость прощения обид и милосердия ко всем. Будьте милосердны, как Отец наш Небесный. Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. Желаю тебе и всем с благодарностью и посильной любовью к Господу провести дни страстной. Они ближе к нам, чем Пасха. Относительно «диеты» в кавычках, поста. Отказаться от общего стола трудно. Это бремя, я полагаю, не следует на нее возлагать. Но твердо требовать, чтобы дома соблюдала диету, а главное и вне дома, и у себя. Первое – не пресыщаться. Второе – не давать воли глазам, ушам, языку. Третье – никого не осуждать. Четвертое – читать только духовную литературу. Пятое – иметь мир со всеми. Это будет настоящей диетой для нервов и прочее. Надежда Захаровна не относится к тем, кто понимает, ценит и творит душевное делание. Она, как кажется, коснит в телесном делании. Отсюда и все ее странности. Бывает воздержание неразумное от незнания, упрямства, даже гордости. Не унывайте. Чаще вспоминайте о смерти и предстоянии пред Богом. Постов не соблюдайте телесных, а сохраняйте по силе душевный пост. Воздержание языка, очей, ушей, воздержание от лакомств, осуждения и прочее, и прочее. Этот пост доступен и больным, а нужнее телесного, тем более при вашей слабости. Это письмо было адресовано очень больной и пожилой женщине. Да понуждай все же на воздержание и чрево, и чувство, и язык, а нарушение малейшей заповеди пусть будет все новым и новым поводом к сокрушению сердечному и просьбе о помиловании.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед и писем игумена Никона Воробьева под названием «О началах жизни». Беседа о безумном уме – так озаглавлен наш следующий материал. Это беседа современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса. И хотя формально о смысле поста отец Андрей здесь не говорит, по сути эта беседа закольцовывает наш сегодняшний разговор и возвращает нас к самому началу программы, когда мы слышали, что Великий пост – это время светлой печали, время внутренней тишины, время воздыхания об ином, время вырваться душой из суеты земного бытия и увидеть в себе нечто большее, чем просто, по выражению Достоевского, насущное, видимо, текущее. А мешает это сделать, по мысли архимандрита Андрея Кананоса, как раз безумный ум. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Я знаю одну бабушку, которую каждую ночь молится по 2 часа. И когда она с тобой говорит, лицо у нее светится. Она не смотрит сериалы. У нее есть время помолиться. Она не смотрит сериалов, не смотрит фильмов. А почему? Она хочет молиться о других, любит других, думает обо всем мире, о своей душе. Вот что она делает, и поэтому молится. И душа ее светится и насыщается этим. Молитва не пытка. Пытку испытываем мы, потому что не услаждаемся молитвой. Кто услаждается ею, тот знает, что не теряет времени, потому что после этого, когда выходит в жизнь, чувствует себя намного лучше. Он спокоен, давление, сахар, все тело у него в гораздо лучшем состоянии, и врач, к которому он ходит, говорит ему: «Вижу, результаты гораздо лучше на этот раз. Я говорил тебе, чтобы ты кончал с этим стрессом, и молодец, тебе это удалось». С этого начинается все. А что такое стресс? Ум думает, 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 и ты заболеваешь от множества мыслей. А если вы не можете молиться сами, подумайте о каком-нибудь человеке, которого любите и который немного займет ваше сердце. То есть пусть это будет ваша жертва ради него. Помолись о ком-нибудь, кого любишь, о ребенке, муже, жене, каком-нибудь соседе, близком. Почему я это говорю? Потому что, когда любишь кого-то, тебе легче молиться, и ты говоришь: «Помолюсь-ка я ради него». Матери добры и чувствительны, потому что, когда у детей бывает какая-то боль, они поневоле молятся о своем ребенке. О себе много не молятся, но если с ребенком что-нибудь случится, они всегда помолятся. Это тайна. Помолись о ком-нибудь другом, если не можешь о себе. Войди в соприкосновение с Богом по любому поводу. Найди какой-нибудь повод. Одна женщина сказала духовнику: «Батюшка, я не могу сосредоточиться на Боге в молитве, не могу полюбить Его. Это очень трудно, то, о чем ты говоришь. Батюшка, это все теории». И он ей сказал: «Чадо, сказать тебе что-то? Ты в известной степени права, что не можешь войти в соприкосновение с Богом, но любишь ли ты хотя бы какого-нибудь человека?» «Я люблю своего ребенка». «Хорошо. Помолись о ребенке и войди в соприкосновение с Богом ради своего ребенка. Используй это в качестве повода». Это делал святой Силуан на Святой горе Афонской, когда говорил, что однажды молился. О ком вы думаете? О монастырских трудниках, о строителях. Был там некто Николай из России, который оставил жену, детей и пришел на Святую гору потрудиться, чтобы заработать денег и вернуться в Россию, принести им денег. Святой Силуан молился о Николае и сотворил хорошую молитву. В уме он говорил: «Христе мой, помоги Николе, дай ему здоровье, чтобы он не упал с какой-нибудь лестницы, чтобы ничего с ним не случилось. Защити его жену, которая одна дома, чтобы она не сделала ничего неподобающего, и чтобы дети его были здоровы». И в тот час, когда он молился таким образом о Николае, ум его осознал, сколь благ Христос. И после этого, через 5 минут, рассказывает он забыл о Николае и сосредоточился на Христе. Лишь на Христа смотрел, оставил Николу, потому что увидел Бога. А когда кто-нибудь увидит Бога, он забывает о проблеме, с которой начал, и пребывал с благовидением. Что он рассказывает затем? В Боге что он увидел, как вы думаете? В Боге, которого видел, забыв о Николе, он через несколько минут увидел Николу в Боге. Он начал молиться об этом человеке, ум его отрешился и вошел в Бога, и в Боге он нашел того, о ком молился. Это значит, что глубоко в душе мы все-таки где-то встречаемся. Я и ты. Мы любим друг друга в душе, глубоко внутри себя. И твоя невестка со свекровью, то есть с тобой, и те, у кого есть снохи, ваши души и сердца связаны в глубине. Однако существует невероятное столкновение. Знаете где? В уме мы разного сорта. Там мы не подходим друг другу. Поэтому сноха ругается со свекровью, поэтому муж ругается с женой. А кто ругается? Наши сердца? Нет, это наши умы ругаются. Наши сердца созданы Богом и общаются. Нет человека, который не любил бы сердцем. Даже тот, кто нарочно припарковался перед твоим автомобилем, перед твоим домом, даже тот, кто нарочно выбросил мусор под твоим окном, даже тот, кто причинил тебе зло в жизни. И твоя душа внутренне любит его, потому что, как мы сказали ранее, глубоко внутри нас есть сад. Глубина твоей души любит весь мир, и глубина твоего врага любит тебя. Но, к сожалению, мы пребываем не в глубине, а на поверхности. А там что говорит ум? С тобой все в порядке? Наши сердца, по сути, как дети. Ребенок идет и обнимает всех. У малого ребенка нет проблем ни с кем. Он будет дуться полчаса, а потом опять обнимет тебя. Он не таит злобы ни на кого, прощает всех. Таково наше сердце, каким оно создано от Бога. Однако мы сейчас не таковы. Мы стали цивилизованными. У меня какое-никакое положение. Я с вот этим не разговариваю. Нет. Он меня не интересует. Я не стану говорить с этим. Пусть хоть умрет. Я скорее дух испущу, но не заговорю с ним опять. Другими словами, это твой ропот. Ты страдаешь от недуга. Это наша болезнь. А наше сердце в то же время хочет возлюбить даже врагов. Христос этого желает от нас, но мы, к сожалению, не делаем этого, и живем в церкви, и стареем в церкви, оставаясь все такими же. Спросишь кого-нибудь, чему ты научился за столько лет в церкви? Научился ты иметь мир, любить, соединяться с другими посредством молитвы? Ты понял, что другой тебе не враг? Как одна девушка сказала старцу Порфирию: «Отче, помолитесь обо мне». А он сказал: «Сейчас я помолюсь перед тобой о тебе». «Да, чтобы я услышала». И он сказал: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ее звали Георгией, и она подумала: «Сейчас он скажет и обо мне». Но старец Порфирий повторил то же самое: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Она его спросила: «Отче, вы не помолитесь обо мне?» Он ей сказал: «Дитя мое, я о тебе молюсь». «Но вы говорите, помилуй меня». А старец ответил: «Дитя мое, разве ты не поняла, что я и ты, мы одно? Я люблю тебя так сильно, что молюсь о тебе, как о себе, и молюсь о себе, как о тебе». Это самое лучшее. Вот это и дарит нам сад, сад в глубине.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананоса «Беседа о безумном уме». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».